Еще немножко времени, и мы будем заканчивать наше общение молитвой. Мне хотелось бы прочитать текст Священного Писания. 1 Тимофея, 1 глава, 7-8 стихи. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Братья и сестры, мне, братьями, было поручено осветить период, в который вошли мы с вами после того, как закончились гонения. Когда в 1988 году были отпущены последние братья-узники, и братья, собираясь на совещание, служители, начали переживать о том, как нам в братстве, в нашем вот служении, организовать дело благовестия, как, чтобы проповедь Евангелия могла бы широко распространиться до самых отдаленных мест, где не было еще церквей и групп нашего братства. И об этом стали молиться, об этом стали переживать. И когда встал вопрос, вот как это делать, на местах уже по многим церквам начали практиковать отдельные выезды, групповые выезды, молодежи выезды для того, чтобы проповедовать на площадях, в различных местах о Христе. В 1990 году были организованы миссионерские курсы. Поводом или, можно сказать, толчком к таким курсам послужили библейские курсы. В то время прошли в братстве библейские курсы по материалу Поль Помервилля. И по местам, по объединениям тоже стали проводить эти курсы. И когда прошли такие курсы, братья заметили ревность некоторых братьев. И говорит, а что если бы нам провести в миссионерском направлении курсы? И помню тогда, вот в 1990 году были организованы такие курсы в нашем объединении в городе Брянске. Туда собрали братьев, которые побыли уже на библейских курсах. И на библейских курсах была пущена такая тетрадочка. Кто желает записаться на миссионерские курсы, запишитесь в эту тетрадочку. Я помню, тоже записался в эту тетрадочку. А когда встал вопрос ехать на курсы, братья сказали, ну, на курсы можно ехать с условием, если готов, сразу после курсов с вещами на переселение. Ну, хотя я без вещей поехал, но внутренно уже был как бы настроен на такое. Сразу после этих курсов мне не пришлось переехать, братья и сестры, но вот эти курсы послужили толчком для многих братьев к началу, можно сказать, миссионерского такого движения, вот, ну, в центральной части России сначала. Потом это начало распространяться все дальше и дальше. Побывав на этих курсах, Алексей Яковлевич Куркин, ему было поручено на центральной части России, чтобы он вот, мог взять на себя ответственность за вот такую работу, организации миссионерского такого служения. И когда он взялся за эту работу, он предложил нескольким братьям, в основном это были руководители молодежи с разных церквей, это вот нашего объединения, Курск Орловского в прошлом было, и соседнего объединения Рязанско-Воронежского. Вот из этих двух объединений были собраны братья, руководители молодежи. В городе Тамбове назначилась встреча, и там начали рассуждать, планировать, куда будет сделана первая миссионерская поездка, где можно было бы начинать какое-то служение, где еще совсем не было церквей, где не было верующих. И начали рассматривать на карте, так сказать, так называемые белые пятна, где вот в этих краях есть белые пятна, где нет церквей. И Господь как-то положил на сердце Алексею Яковлевичу, чтобы поехать первым, ну, таким маршрутом взять на Республику Мордовия, город Саранск. Мы совершенно еще не знали. Я тогда, когда был в этой группе, то не представлял себе даже, что это такое, где этот город, что он из себя представляет. Ну, согласившись вместе с братьями, мы выехали в эту поездку. И, друзья, что нужно, может быть, отметить, мы совсем не знали всей обстановки, которая в то время была там. 90-е годы, друзья, жители этого города вспоминают с ужасом. И до сегодняшнего дня, если где-то в прессе какие-то, ну, встречаются статьи, воспоминания о 90-х, то, друзья, это всегда статьи связаны с жутким криминалом, со страшными убийствами. Мы этого не знали. Может быть, поэтому нам было легче ехать в эту тьму. Друзья, там и по сей день сохраняется много деревень и сел. В корне названия стоит тьма, потьма. Там лагеря находятся. Вот город Темников. И там все с тьмой связано. Где какие вот названия встречаются, все обязательно какая-то тьма. Когда мы подъезжали к этому городу, друзья, и впечатление складывалось так. Везде солнышко светит, а над городом Саранском какие-то тучи стоят, серые, темные. Въезжаем, и такое же мрачное настроение и у людей, и у всех. И, друзья, и мы немножко вот под таким чувством. И когда мы приехали и поняли, вот в какую тьму попали, друзья, то мы поняли, что это был Божий промысел, это был Божий замысел, чтобы туда направить стопы благовестников и там начать вот такое движение с таких мрачных мест. Когда решились ехать туда, друзья, то вспоминают благовестники вот, ну, такие переживания. А на чем ехать? Начали искать транспорт. Друзья, самые старенькие машины подыскали, чтобы группу сопроводить туда. Одна машина у нас оказалась без окон, без остекления, только лобовое стекло и заднее стекло. Брат Александр с Рязани тогда решил пожертвовать такой вот автомобиль. Лучшего не было. И одна машина из Тамбова была, двоечка, жигуленок. И тот не личный, а вот у брата взяли. Не доехали еще до Саранска, у этой двоечки задний мост отвалился. Вот, пришлось его кое-как ремонтировать. Друзья, ну, таким образом началось благовестие. И когда мы благовествовали, очень много людей пришло для того, чтобы послушать Слово Божие. Увидели благовестников, поющих, проповедующих, под гитару пели. Алексей Яковлевич Куркин был с нами в тот момент. Вот. И когда мы видим, что жажда большая у людей, и люди стали просить, и в нашем дворе придите, вот, проведите служение, и в нашем, то в одном из дворов мы назначили богослужение. Там была агитационная площадка, стояли лавочки и место, такой подиум, для того, чтобы там, ну, можно было бы оттуда и проповедовать. К назначенному времени, когда мы подъехали на это место, друзья, пошел сильный дождь. И этот сильный дождь не давал возможности, проливной ливень такой, вот, не давал возможности даже выйти из машины. Мы через запотевшие стекла смотрим, никто не идет на богослужение. Ну, кто пойдет в такой ливень? И кто будет стоять, слушать проповедь, когда идет сильный дождь? И, друзья, и тогда, сидя в машине, у нас появилась идея. Алексей Яковлевич Куркин говорит, была бы палатка сейчас, была бы, вот, был бы шатер над этим местом, все бы проблемы были решены. И тогда появилась первая идея, друзья, палаточного служения. В тот момент он с этой идеей, он говорит, я знаю, у кого попросить палатку, и у нас будет палатка, следующий выезд мы делаем с палаткой. Друзья, после этого, таким образом, началось палаточное служение. Второй выезд мы делали уже вот в Мордовию. Мы после вот нашей идеи такой появившейся разъехались с условием, что через некоторое время мы приедем уже с палаткой и будем благовествовать в палатке. Друзья, когда мы во второй раз выехали, совпало так, что это было как раз вот сегодняшнее число, 7 августа. И Алексей Яковлевич нам объявил, у меня сегодня день рождения. Если бы он был жив, то сегодня было, ему исполнилось бы 66 лет. В то время было ему всего 40 лет. И он уже в то время был очень ревностным в деле служения Господу. В то время, братья и сестры, он оставил работу. У него была работа неплохая, он неплохо зарабатывал. Трудился по стройке, на крышах. Братья ему предложили служение, и он, отказавшись от выгодной работы, от доходной работы, несмотря на то, что была у него семья уже многодетная, в то время было 8 человек детей у него. И, друзья, в тот момент он оставляет все и принимается за активное служение благовестия. И, друзья, нас это сильно вдохновляло. Мы смотрели на него, на его такую ревность, на его желание. И несмотря вот, ну, на то, что как бы было вот и трудно с чем-то соглашаться нам в то время, что-то оставлять, но мы видели пример впереди и понимали, что а впереди еще прошли братья, только-только закончились гонения, братьям страдали, братья переживали, и когда начали мы совершать благовестие, то поняли, что эстафета страданий и переживаний, друзья, она не закончилась. Она не закончилась. Апостол Павел говорит, что с благовестием, оказывается, не просто на прогулку ходят. С благовестием не просто выходят для того, чтобы, знаете, ну как бы какой-то досуг свой скрасить. С благовестием, оказывается, нужно идти страдать. Друзья, с благовестием нужно тоже иметь приговор внутри самих себя. Если идешь на благовестие, то ты должен рассчитывать на то, что тебе придется переносить трудности, переживания. Если идешь на благовестие, то ты должен понимать, что ты выходишь на битву, в которой дьявол очень много старается повредить. Друзья, и тогда мы понимали, что это тоже связано с переживаниями. Это тоже будет связано с определенными оставлениями. Когда было предложено, друзья, мне вот поехать на служение в эту группу, то вспоминаю такой момент. Братья сказали, можешь брать отпуск, вот в ближайшее время тебе позвонят, и мы будем выезжать. Я взял отпуск. Первый день проходит, второй день отпуска проходит. Была хорошая работа у меня, работал на автокране. И заработок был хороший в то время. Друзья, подходит последний день отпуска, а братья не звонят. Я с женой немножко так печально рассуждаю, говорю, наверное, Господу не угоден я, чтобы ехать в группе куда-то на благовестие. Все, отпуск закончился, а я так и никуда не поехал. Друзья, и в этот день вдруг звонок. Завтра встречаемся в Тамбове на благовестие, а мне завтра выходить на работу. Я вспоминал, друзья, вспоминал Алексея Яковлевича, его вот пример, что он оставил работу, что он вот, ну, как бы не посмотрел на эти обстоятельства. Думаю, так и я сделаю. И, друзья, и помню, как вот уезжал, не написал даже заявление на работе. Я понимал, что могут за это уволить, и как в то время велось 33-я статья за прогулы, вот, и человек не, уже потом с трудом, может быть, где-то устроится. Итак, многие братья оказались в таком же как бы положении и, оставив работы, поехали на это служение. Друзья, сегодня, если немножко смотреть, вот забегая вперед, сегодня все сложнее и сложнее кого-то пригласить на служение с благовестием. Все сложнее многим оставлять, друзья, у многих работа. Многие сразу подсчитывают, сколько он за эти дни, которые он проведет на благовестии, потеряет материального дохода. Друзья, и логическое мышление многим мешает оставить вот или работу, или свои какие-то дела и поехать совершать этот труд. Друзья, в то время, когда началось вот это служение, многие братья отозвались на призыв ехать по разным местам, чтобы совершать служение. Таким образом, вот с нашего объединения начали многие братья переезжать. Вот из Курска, в частности, отсюда несколько братьев сразу переехали в разные места. В то время как бы они были обозначены как миссионерское поле, это Саратовская область. Вот переехали в Вологодскую область, брат переехал. Потом через некоторое время переехали еще братья в Пензу, из Тамбова уже брат переезжал. в Мордовию, в Волгоградскую область переехали братья. Потом немножко братья, вот Алексей Яковлевич вместе с Николаем Петровичем, начали осваивать более дальние, отдаленные места. И поехали уже в отдаленные места по северу. Началось служение в Ивенкии, миссионерское поле. Сразу же был брошен клич, кто туда поедет и кто там будет продолжать вот, служение после благовестия. Отозвались тоже братья, поехали туда, в Ивенкию, начали осваивать тот край, в Красноярском крае. Вот. Через некоторое время появились еще точки. Это Нарьян-Мар, Таймыр. Когда братья вот, активно, можно сказать, начали совершать служение по северу, пришла мысль, а разве на юге не нуждаются в таких же местах, где нет проповедников вот, Евангелия? И вдруг обозначили места, вот тоже по карте рассмотрели, появилось такое место для благовестия, для проповеди Евангелия. Это полуостров Мангышлак, это западный Казахстан, на побережье Каспийского моря. И туда поехали тоже благовестники. Через некоторое время появилось вот расположение такое, вот ехать в Туркмению. В Туркмении не было тоже вот церкви. Тоже появилось вот миссионерское поле. И в основном ехали братья вот с этих двух объединений, которые еще функционировали тогда порознь. В 2003 году произошло объединение этих двух объединений. Мы теперь в одном объединении все находимся. Вот с этой территории на миссионерские поля переехало за этот вот период времени с 90-го года по вот сегодняшний день более 200 братьев и сестер, которые вот переезжали и переезжали. Кто-то уже вернулся, кто-то был 2-3 года на миссионерских полях, кто-то 10 лет отбыл на миссионерском поле, после этого вернулись, кто-то на пожизненно переехали и остались на миссионерских полях продолжать служение. Друзья, из тех миссионеров, которые переезжали, многие сегодня рукоположенные братья, служители. Многие несут ответственность определенную вот, в служении, в братстве, в объединении за различные виды служения. Друзья, при этом мы понимали, что дело благовестия, многие благовестники, которые выезжали и совершали служение, понимали, что только благовестие, которое связано с трудностями, со страданиями или, образно сказать, с муками рождения, только такое благовестие приносит успех и зарождаются новые церкви. Не было такого, чтобы где-то зародилась церковь, друзья, и там не предшествовали какие-то страдания кого-то из братьев или из сестер. Друзья, как правило, кто-то страдал, кто-то переживал. Друзья, и даже в относительно свободное время, во время благовестия, многим благовестникам приходилось оказаться арестованными на 15 суток, на 10 суток, на 5 суток, кого как арестовывали. Кому-то на сутки приходилось вот идти за то, что организовывали и совершали вот это служение. С многими трудностями всегда это было связано. Часто встречи с криминальными вот людьми, которые ну, совершенно не думали, что делали. Бывали случаи, когда разбивали машины. Бывали случаи, когда поджигали братьев, обливали бензином и поджигали одежду. Бывали случаи, когда избивали и всех избитых вот, с синяками и кровоподтеками приносили уже вот, на место отдыха братьев. Братья и сестры, благовестие, оно и в период относительной свободы было связано со страданиями. Апостол Павел призывает к тому, чтобы мы от этой мысли не отказались. И в настоящее время мы должны быть заняты той же мыслью, чтобы иметь вот ту же цель, которую мы видели в наших отцах, которые прошли вот период гонений, и потом вошли в полосу активного благовестия, друзья, и шли через страдания. И многие, кто страдал, друзья, они платили определенную цену, и в тех местах зарождались церкви. Братья и сестры, кроме этого, мы знаем случаи и ситуации, когда благовестие заканчивалось и трагическими переживаниями. И на полях благовестия у нас ушло с нашего объединения, друзья, немалое количество братьев. Первым оказался брат Саша Бем. помните, из Пензы, молодой брат, когда они находились в миссионерской поездке вот, на Таймыре, продвигались они в сторону Якутии, на Тиксе, и вот в условиях плохой видимости не заметили они вот этот страшный ров, машина опрокинулась, и брат погиб. Через какое-то время Виталий Ломакин стал второй жертвой вот таких переживаний. Николай Котов. Через некоторое время в южных широтах в Туркмении погибает Миша Козлов. Проходит еще какое-то время, погибает Максим Кокшаров в Магаданской области. Братья и сестры, и мы понимаем, что это для нас знаки, что эти братья и их семьи в определенное время тоже шли на жертву, тоже шли на то, чтобы согласиться, друзья, отдавать жизнь свою ради дела Евангелия. Друзья, мы сегодня смотрим на эти примеры. Друзья, ну как мы смотрим? Как мы смотрим? Или мы смотрим с мыслью, чтобы нас миновала эта чаша, и чтобы с нами ничего подобного не случилось, и будем бояться исполнять волю Божию и благовестие бояться? Друзья, либо мы будем жертвенно подвязаться в этом служении, либо мы будем стремиться к тому, чтобы продолжить вот эту эстафету страданий, но вместе с тем эта эстафета приносит плоды. Плоды для Церкви Божьей. За это время Церковь Божья выросла. Наше объединение на сегодняшний день насчитывает 6777 душ, если я без ошибочки, да? По-моему, так. И, друзья, и это тоже плод этого служения, открытого благовестия. Друзья, сегодня совершаются крещения, и немало крещений совершается. Но стоит заметить один не совсем утешающий нас фактор. Факт, что в основном мы сегодня крестим детей верующих родителей. Это хорошо, но мало крестим тех, которые пришли из мира. Друзья, это говорит о том, что мы недостаточно хорошо трудимся. Мы не столько много, сколько нужно, употребляем усилий для того, чтобы из мира приводить людей, спасать людей из мира. И нам на это стоит тоже обратить внимание и прилагать вот старания. Друзья, Слово Божие говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Подвязайся добрым подвигом веры. Братья и сестры, время для подвига еще не закончилось. Время для подвига сегодня, и сегодня оно есть. И тот, кто внутри себя услышит призыв Божий, призыв Иисуса Христа, друзья, и сегодня может пойти на подвиг. И сегодня может пойти вот с делом благовестия, с Евангелием в руках для того, чтобы спасать обреченные на смерть души. Друзья, и сегодня миссионерские поля нуждаются в тружениках. Сегодня еще большая-большая нужда в том, чтобы вот все силы свои направить на дело служения. Друзья, сегодня у нас праздник, но в Мелитополе, в городе Мелитополе, сегодня скорбный день. Ушел в вечность благословенный труженик, вот, хороший проповедник Евангелия, брат Виктор Иванович Мануйло. Он много трудился в деле благовестия. Он был один из как бы инициаторов того, чтобы организовать при отделе благовестия, ну, можно сказать, такое направление, отдел для поддержки миссионерского служения. Сам он много участвовал в миссионерском служении, трудился в Монголии, друзья, трудился вот в Магаданской области, старался иметь контакты и встречи с миссионерами. Друзья, и не так давно, вот на прошлой неделе, случилась автомобильная катастрофа, и он ушел из жизни. Оборвалась жизнь еще одного благовестника в возрасте 58 лет. Друзья, мы смотрим, что те, которые ярко горят, они быстро сгорают. Они, достигнув определенной цели или выполнив Божий замысел в своей жизни, друзья, они переходят в вечность. Друзья, но несмотря на это, мы должны понимать, что нужда в тружениках, нужда в тех, которые бы могли пойти и нести свет Евангелия в народы, друзья, она остается. И время благодати еще не закончилось. Бог хочет, чтобы сегодня могли быть также ревностные братья и сестры, которые могли трудиться на полях благовестия. Друзья, дело благовестия распространялось, и в нашем объединении много тружеников было послано вот в отдаленные места. Это и Чукотка, и Камчатка, Якутия. Друзья, во всех этих местах трудились наши братья и трудятся еще и сестры. Едут для того, чтобы совершать это служение. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы наше сегодня вот это общение, этот праздник мог послужить поводом к тому, чтобы взвесить нашу жизнь. Как мы идем? Мы прочитали текст Священного Писания, что Бог нам дал духа небоязни. Каким образом Он нам дал этого духа? Через подвиг Иисуса Христа, через то, что мы в Него уверовали. Господь нам дал духа, духа Своего Святого. Друзья, мы смотрим теперь, что этот дух, он почил на наших братьях, которые прошли через годы гонения. Дух не боязни, но силы, любви и целомудрия. Друзья, как это ценно. Друзья, когда наступило время благовестия, вот эта относительная свобода, то тот же самый дух, дух не боязни, опочил на многих братьях, которые пошли, не боясь трудностей и страданий, и, может быть, каких-то смертельных опасностей в деле служения. Друзья, этот дух не боязни сопровождал многих братьев и сестер, совершающих служение благовестия. Мне вспоминается один такой вот случай, друзья, когда мы приехали на одно место с палаткой благовествовать там пришлось. И несколько человек, братьев, вот, которые участвовали в этом благовестии, трудились, совершали служение. Наступило время, когда нужно грешников к покаянию звать, а они как будто не достучатся до них. Как будто бы вот что-то закрыто, как будто чего-то не хватает. Мы и молимся, и постимся, не хватает вот каких-то сил таких. Друзья, я вспоминаю, тогда мы позвонили брату нашему Алексею Яковлевичу. Алексей Яковлевич, проповедуем, время пришло призывать к покаянию, а у людей как будто бы между нами стена. Что делать? Может быть, вы помолитесь за нас, братья и сестры? Вот это наше переживание, оно сразу же ему передалось по телефону. И он возревновал, он говорит, я завтра буду у вас, приезжаю к вам. Друзья, на следующий день он приехал, было совещание, видимо, в Москве, и он с совещания сразу приезжает к нам на месте, где проводили богослужение. Я вспоминаю, друзья, как сразу нам стало легче. Вот эти братья, вдохновленные, воодушевленные этой силой от Бога, они сразу приезжали, и сразу с ними стало легко. Мы поняли, что какая-то благодать к нам вот приблизилась в лице братьев. Он приехал не один, еще брат с ним был. И когда приехали, он начал проповедовать. Друзья, мы удивились интересному для нас в тот момент подходу. Мы проповедовали, убеждали людей, хорошо, красиво говорили, старались людям сказать, чтобы они пришли и покаялись, друзья, и никакой реакции. Он вышел, посмотрел на них, Алексей Яковлевич, и громогласным голосом, ничуть с ними, не заискивая, не подыскивая каких-то красочных слов, говорит, беззаконники, грешники, каяться вам нужно. И начинает их, вот можно сказать, как православный священник бывает, отчитывает свою паству за какие-то проделки. И он примерно с этой же позиции зашел и начал их отчитывать за то, что они слушают проповедь и не каются. И говорит, должно вам родиться свыше. Тут обстоятельства еще посодействовали, где-то тут немножко потемнело, такая сумрачная вечерняя погода, вдруг выскакивает пожарная машина с воем, с сирены, вот во время проповеди его. Через какое-то время сидит одна бесноватая женщина в палатке, закричала, завыла, залаяла, люди перепугались, а он говорит, должно вам родиться свыше. Друзья, мы смотрим, откуда такая сила. Друзья, в тот момент, в тот вечер потоком пошли каяться. Нам казалось, что вся палатка, сколько было людей, больше 100 человек, что все вышли на покаяние. Друзья, но с этого момента в той местности образовалась церковь. Покаялось несколько человек, которые потом и остались, и потом их крестили. Друзья, много было таких моментов. Мы смотрели на этих братьев, неутомимые труженики. Казалось, что у них не кончаются силы совершать служение. Друзья, откуда это было? И мы понимаем, что это только Бог мог вдохновлять. Мне много приходилось ездить с Алексеем Яковлевичем в качестве водителя и бывать в разных местах, в различных обстоятельствах и по служению. Друзья, я удивлялся неутомимости. Друзья, откуда это? Это черпалось от Бога через молитвенное общение с Ним. Друзья, и они, эти люди, можно сказать, вдохновляли и нас идти таким же путем. Друзья, сегодня мы смотрим вот на настоящее время. Я немножко переживаю, братья и сестры. Вот во время служения вышел за палатку, посмотрел, как много, друзья, людей отсутствует на этом общении. Они приехали сюда. Наверное, больше 200 человек в лесу находится. Кто-то ходит, гуляет. Кто-то ходит, совершенно отсутствует и ничего не слушает. Дорогие друзья, как благодать коснется? Как дух наполнит таких людей? Как они исполнятся силы, любви и целомудрия? Как они исполнятся вот этим духом силы, любви и целомудрия, отсутствуя? Братья и сестры, переживательно сегодня, что у многих поменялись ценности в жизни. Поменялись ценности в жизни. Вместо того, чтобы прилагать старания и прилагать усилия в том, чтобы совершать дело Божие в первую очередь, как мы слышали, многие сегодня обратились на то, чтобы в первую очередь устроить свою личную жизнь. Братья и сестры, я вспоминаю один момент, когда мы ехали вместе с Алексеем Яковлевичем на разбитеньком москвиче. Стекла, вместо стекол был целлофановый пакет, вот, целлофаном закрыты. И тогда начали рассуждать. Один из братьев говорит: Алексей Яковлевич, ну что это за благовестие? Что это за благовестие? Вот на такой машине приехали, люди на нас смотрят и смеются. Что это за благовестие, когда 200 человек народу собралось, а мы не можем докричаться нашим голосом, аппаратура нужна. Что это за благовестие? Он посмотрел и говорит: сначала нужно трудиться и благовествовать, а потом все будет, а потом все будет. Братья и сестры, буквально через небольшой период времени мы уже ехали на благовестие не на стареньком москвиче, а на хорошем фольксвагене, уже вмещающем хорошее количество проповедников. И вот для благовестия. Через некоторое время у нас уже была хорошая аппаратура. Через некоторое время у нас были палатки, братья и сестры. А сегодня, если оглянуться вам и посмотреть вокруг, посмотрите, чем мы сегодня владеем, что у нас есть, братья и сестры. Но наряду с этим у нас почему-то не стало того духа, той ревности, того желания, чтобы не просто выехать, знаете, вот бывает, как бы и молодежь выезжает где-то, немножко с развлечением на благовестие. Друзья, благовестие – это всегда связано со страданием. Благовестие, истинное благовестие, оно всегда связано с определенным подвигом, с определенными переживаниями, со страхами и внутри, и извне. Друзья, и истинное благовестие, оно и сегодня продолжается. И, друзья, при всем этом, чем мы сегодня владеем и что имеем, друзья, хочется отметить недостаток вот того духа, пламенеющего духа, который был в братьях наших, прошедших годы страданий и гонений. Друзья, и Господь сегодня нас направляет, чтобы мы могли, взвесив все, определить свой путь, каким путем пойду я. Если мы сегодня присоединимся, как о Моисее сказано, он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Он лучше захотел страдать. И в наше время, друзья, лучше для многих из нас, если мы захотим страдать. Если мы захотим, пожелаем идти путем узким, и вместе с тем, чтобы идти путем благовестия, путем совершения служение, исполнение воли Божьей. Друзья, сегодня в этом нужда не уменьшилась, а увеличилась. И мы подходим к рубежу, можно сказать, всей мировой истории. Скоро Господь придет, с чем мы предстанем? Друзья, Христос с печалью говорит: «Приду, найду ли веру на земле?» Друзья, сегодня охлаждение во многих сердцах христиан. Сегодня увлечение, можно сказать, современностью все больше и больше захватывает многих. И, друзья, и при этом забывают главную цель – исполнить волю Божию. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Божию. Тот, кто будет исполнять. Друзья, и перед нами эта цель поставлена, перед каждым, и перед братом, и перед сестрой. Друзья, кто-то отсрочивает время своего труда. «Я еще молодой, еще надо пожить для себя». Дорогой друг, брат или сестра, ты поживешь для себя, но будет ли потом у тебя время пожить для Бога? Сможешь ли ты потом жизнь свою посвятить, чтобы отдать и потрудиться для Него? Братья и сестры, многие благовестники, совершая служение, были на грани жизни и смерти. Многие благовестники, друзья, претерпевали вот такие серьезные обстоятельства в своих вот обстоятельствах жизни. Друзья, и при этом хотелось бы, чтобы этот дух, желание, смелость и горение, вот духом пламенеете, Слово Божие говорит, чтобы это могли бы унаследовать и сегодня, чтобы дальше могли пойти с этой ревностью, совершать служение. Братья и сестры, пусть Господь всем нам в этом вопросе поможет, чтобы наши цели были поставлены правильно, чтобы наряду со всем тем, что мы желаем и есть, и пить, и хорошо одеваться, и, может быть, в хороших домах жить, и на хороших машинах ездить, друзья. Но при всем этом, чтобы главная задача и цель у нас всегда была перед нами, волю бы Божию исполнить. Волю Божию бы исполнить и сохранить бы то направление, которое было нам дано нашими отцами, которое мы имеем в Евангелии, в Слове Божьем, которое мы имеем через Иисуса Христа. Братья и сестры, в заключение мне хотелось бы обратить внимание наше на один текст Священного Писания. Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы читаем здесь притчу. Один человек отправился вот для того, чтобы в дальнюю страну и поручил свое имение рабам. И по прошествии некоторого времени возвращается и требует отчета у своих рабов. По долгом времени приходит господин рабов тех, с 19 стиха читаю 25 главы Евангелия от Матфея. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Братья и сестры, два образа рабов предстают перед нами. Одни трудятся и прилагают старания, одни что-то делают, даже немного, потому что один получил 5 талантов и употребил, и получил похвалу. Друзья, но кто-то не имел 5, имел только 2 таланта. И подходит: вот еще 2 таланта я приобрел. Уже вот более, может быть, скромный такой вот оказался этот труженик. Но услышал те же самые слова, которые сказал господин и предыдущему рабу. Услышал те же самые слова, слово в слово: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Друзья, и он входит в эту радость. Он радуется тому, что, несмотря на трудности, на переживания, но он вот сегодня имеет эту радость. Друзья, ну вот нашелся и демагог такой, который любил рассуждать, который любил много говорить, который любил, друзья, сопоставлять, и вот делал определенные логические выводы. И он рассудил сам с собою: да буду я еще работать на него, слишком много от меня требуется, слишком много от меня хочет этот господин. Я лучше закопаю талант, лучше пускай он побудет в земле, а когда придет, я ему отдам его, то, что он мне дал, и все, и мы с ним в расчете. Друзья, и услышал слова: лукавый раб и ленивый. Друзья, лукавство его выразилось в его рассуждениях. Друзья, сегодня очень много встречается таких христиан, которые сегодня способны на рассуждение. Они могут много рассуждать, они могут много говорить, они многих могут судить и обсуждать. Друзья, они многие виды служения могут пересуждать, но перстом не пошевелить ни в одном из них. Друзья, и Господь предупреждает и говорит: лукавый раб и ленивый, твоими устами буду судить тебя. Ты знал. Друзья, эти люди часто много знают, друзья, но мало делают. мало делают. И сегодня, друзья, мне хотелось бы призвать к тому, чтобы не оказалось бы из нас такой категории, которые бы много могли рассуждать и пересуждать, и это общение еще будет не раз, может быть, обсуждаться и пересуждаться, кто как говорил и что говорил, кто где ошибся, кто может быть, как-то вот не точно выразился, друзья, и это общение будет пересуждаться. Но, друзья, но очень важно, чтобы каждый из нас мог сделать вывод, а к какому рабу я отношусь. Какое мое положение, какое я совершаю для Бога сегодня служение, в каком я нахожусь в разряде, в каком вот направлении мой путь идет. Господь хочет, чтобы мы сегодня взвесили и посмотрели. Друзья, Господа совсем не устраивает вот такая двойственная, неопределенная жизнь. Господу не нравится, друзья, когда мы в церкви верующие, а за пределами церкви неверующие. Господу не нравится, когда мы называемся христианами, друзья, а по сути своей живем и поступаем часто далеко не по-христиански. Господу не нравится, друзья, когда наши слова начинают копировать этот мир, когда речь, друзья, она начинает полностью быть похожей на эту мирскую речь. Когда мы смотрим вот на все эти обстоятельства, друзья, как многие сегодня увлечены не тем, и цели поставлены не те, которые ставит перед нами Господь. А что мы рассчитываем услышать тогда? А что мы рассчитываем услышать, когда предстанем пред Богом? Как-то мне пришлось к одному молодому брату подойти с вопросом. Я говорю, он не так давно женился. Я говорю, почему твоя жена ходит, не покрыв голову? Разве заповедь не знаете? Он, нет, моя жена ходит покрытая. А покрытая как? Ну, вот такая узкая-узкая полосочка. Я говорю, но это не покрывало. Это же малые вот моменты, друзья, верные в малом, во многом верны. Я говорю, это не покрывало. Он, так все ходят. Я говорю, а ты никогда не задумывался, почему в Библии будут 5 мудрых и 5 неразумных? Откуда возьмутся неразумные? Не все, а может быть многие, но это из числа неразумных, которые не хотят волю Божию исполнять в жизни своей. Друзья, но не только в этом. Есть немало случаев, когда мы говорим об одежде. Сестры, дорогие, братья, одеваться нужно целомудренно, нужно правильно, а мне жарко. Друзья, и начинают свою одежду кромсать, так сказать, образно говорю, стараются все это уменьшить, как-то, чтобы якобы им от этого прохладнее станет. Друзья, сейчас прохладней, а потом будет очень горячо. Потом будет очень горячо, когда окажетесь в том месте, в котором не хотите. Друзья, и это только по той причине, что нет желания волю Божию исполнить. Нет желания идти путем Божьим и исполнять Божьи требования. Малые, может быть, требования, они небольшие. Это невеликие заповеди для нас, друзья, в малом держаться целомудрия, держаться вот того пути христианского, образа христианского. Друзья, мне было очень приятно. Мы недавно едем с молодежью по трассе. Идем, ну, на приличной скорости. Смотрю, стоит машина, а около машины несколько человек. Я проезжаю боковым зрением, смотрю, несколько человек, но на них написано, что это верующие. Братья и сестры, машина стоит, я думаю, может быть, какая-то проблема у них случилась. Разворачиваюсь, подъезжаю, открываю окошечко, спрашиваю, вы верующие? Да, мы верующие. А откуда вы? Они говорят, да вот мы с Севастополя едем, ну, живут там, едут куда-то в сторону Урала. Я говорю, вы не сломались, все у вас хорошо? Да, все хорошо. Оказывается, из нашего братства. Друзья, на них написано. На них написано, их можно без труда узнать. Их можно без труда узнать. Друзья, недавно стоим и вот в темноте смотрим, молодежь прошла. Наши или не наши? Друзья, начали прислушиваться. Наши или не наши? И вдруг слышим, скверные слова пошли оттуда. Мы говорим, ну это не наши пошли. Это не наши. Друзья, а про себя подумал, а я знаю немало случаев, когда такие же слова шли из уст наших, так называемых, детей, подростков, верующих родителей. И где-то защемило сердце, думаю, а вдруг это все-таки наши, но в таком состоянии печальном. Братья и сестры, время благодати на исходе, время спасения подходит к концу, нам нужно прилагать все старание, чтобы волю Божию исполнить, а кто-то все еще в разряде не наших. Кто-то все еще в разряде вот этих ленивых и лукавых рабов. Они много могут такие люди рассуждать. Они найдут 1000 оправданий своего нежелания служить Богу. Друзья, но это печальное состояние. Друзья, очень горячо когда-то будет, подобным людям, когда не пожелают исполнить волю Божию, если не решат вопрос своего спасения и служения вовремя. И мне хотелось бы призвать сейчас, друзья, призвать тех, кто сегодня обеспокоен, кто, находясь на этом славном служении, на этом празднике, кто, друзья, увидел, услышал о великих и славных и чудных делах Божьих, которых Господь проявил за вот этот прошедший период истории, друзья, и, может быть, захотел, и я хочу, чтобы и мне присоединиться к числу этого народа. Лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Друзья, это решение можно принять сегодня через покаяние. Всякое, друзья, движение, искреннее, истинное движение, друзья, оно начинается с покаяния, с сокрушения, с освящения внутреннего человека. И Господь хочет, чтобы мы сегодня могли, чье сердце обеспокоено, примириться с Богом, поправить путь свой, направить его в то русло, чтобы служить Богу и приносить ему добрые плоды. Пусть Господь нас в этом благословит. Друзья, мы сейчас будем петь призывной псалом. Во время пения можно пройти сюда для того, чтобы примириться с Богом. Мы вместе с вами будем молиться. Будем за вас молиться, чтобы Господь помиловал вас, простил и помог служить Богу. И кто, друзья, в своем, может быть, хождении нарушал волю Божию, где-то оступился, и, друзья, нужно через покаяние примириться с Богом.